Друзья, привет! Меня зовут Андрей Захаров. Вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях, исследованиях, любых глубоких материалах и о тех, кто эти самые материалы делает. Сегодня, если так можно сказать, будет апдейт предыдущих тем. Какое-то время назад Настя Лотарева из русской службы BBC рассказывала здесь про русскую общину, новое мощное националистическое движение, которое в том числе участвует вместе с силовиками в рейдах против мигрантов, и этих самых рейдов стало больше после терактов в Крокусе. А сегодня ее коллега Олег Болдырев расскажет о том, как российские власти, похоже, ужесточают миграционную политику, при этом одновременно нуждаясь в мигрантах для экономики. По крайней мере, сам бизнес так говорит. Следующий апдейт. По-моему, 2 недели назад здесь был Рома Доброхотов и Андрей Сошников, и мы обсуждали расследование про Невзлина и ФБК, и Ира Панкратова из The Bell разбиралась в биографии Андрея Матуса, загадочного решалы, возможно, связанного с ФСБ. По крайней мере, точно известно, он сам так говорит, что переписку он отнес одновременно в ФБК и RT. Так что такой вот апдейт. И даже в моей постоянной рубрике, в которой я рассказываю про материалы, на которые стоит внимание обратить, тоже будет апдейт. И даже в конце, в рубрике «Лайфхак», тоже будет апдейт, связанный с расследованием Максима Каца про бизнес-банки и ФБК. Вопросы гостям можно задавать либо у меня в телеграм-канале Захаров, там есть пост, посвященный этому стриму, либо в чате этого стрима на YouTube. Если уверены, что вам понравится этот контент, поставьте лайк. Ну, а если заранее уверены, что будет плохо, потому что не будет автора расследования, которое вы очень хотели обсудить, ставьте дизлайк, ну или дождитесь конца, там уж определитесь, что ставить, но хоть что-нибудь-то поставьте. Я уже запутался в количестве антимиграционных законов, которые принимают российские власти, а еще больше они анонсируют. Ну а уж новости про очередной рейд против мигрантов, они как-то вообще приелись. Олег Болдырев из русской службы BBC суммировал все то, что произошло по отношению к мигрантам, все то, что стали делать российские власти по отношению к мигрантам после теракта в Крокусе. И сейчас мы как раз детально в этом будем разбираться. Олег, привет.
Привет, Андрей.
Смотри, ты отталкиваешься от Крокуса. И как раз вот я упоминаю рейды, которых было, новостей было, правда, про них довольно много. Ты как-то разобрался, сколько было этих рейдов, сколько в итоге мигрантов были выдворены по их итогам, какие-то города. В общем, мы понимаем масштаб этих самых проверок.
Мы понимаем масштаб, но вот все это посчитать досконально, это задача совершенно невозможная, и государственная статистика здесь совершенно нам на помощь не приходит. А мы знаем, и я, собственно, считал эти данные, скажем, по московским и по питерским судам в апреле, что вот там в первые 3 недели после нападения на Крокус был предсказуемый, естественно, скачок в облавах и выдворениях. Все это решается и считается довольно легко по соответствующим статьям в судебной статистике. Но было видно, что, кстати, эта кривая довольно быстро стала сходить к норме. И когда я готовил вот эту статью, которая вышла у нас на сайте русской службы BBC на прошлой неделе, я посчитал летнюю статистику, и, скажем, по Москве вот число этих решений, оно летом уже вернулось в норму и было даже меньше, чем показатель за прошлое лето. В Петербурге, например, не так. В Петербурге летом все равно разнообразных выдворений набралось на треть больше, чем в 2023 году. Но точный ответ на этот вопрос дать очень сложно. И даже данные, которые публикуют официальные лица, вот я отошлю, например, к вилке между тем, что говорит замминистра внутренних дел Александр Горовой, он дал тоже в конце сентября дал интервью «Коммерсанту», вот у него число выдворений, например, вдвое больше, чем эта же цифра, вроде бы приведенная Федеральной службой судебных приставов. Если опираться на ФССП, то выходит 40 тысяч за полгода. Если смотреть на данные Горового, то вдвое больше. Вот поэтому точной статистики мы не получим. Но не надо быть гадалкой, чтобы понять, что на трагедию в Круксе власти откликнутся, в общем, полицейскими мерами.
А вот соотношение, да, ты там детально разные цифры приводишь. Вот есть вот эти 40 тысяч или 80 тысяч выдворенных, ну, разные цифры, окей. А сколько всего в России, и какие есть цифры в целом мигрантов, да, и сколько из них, ну, скажем так, нелегальных?
Ответ будет примерно такой же. Тоже, в общем, некая туманность в этой статистике. Раньше было как-то непозорно оперировать цифрой въездов погранслужбы ФСБ. Но я посмотрел доклад, который был составлен специалистами РАНХИКС недавний. Заметим, что теперь, значит, BBC не может поговорить с специалистом РАНХИКС, потому что она тупо боится. Она вот боится идти к нам даже на записи интервью, поэтому мы цитируем этот доклад, не упоминая фамилии исследователя. И она признает, что все равно эти данные все очень расплывчаты, потому что статистику въездов надо поделить на выезды, надо отдельно смотреть на статистику патентов и статистику по Евразес, которая, ну, в основном это граждане Кыргызстана, которым не нужен патент, они составляют очень значительную часть среди работников. В общем, все это примерные цифры, и примерно исследователи РАНХИС говорят нам о 3 миллионах работников, которые присутствовали здесь в 2023 году. У Горового в этом упомянутом интервью «Коммерсанту» цифра выше, по 3,7 миллиона, он говорит. Значит, по мнению Горового, эта цифра выходит на уровень 2019 года. Он нам важен, потому что 2019 – это был последний нормальный год, где не было коронавирусных ограничений, и потом не было потрясений, связанных с полномасштабным вторжением в Украину, когда, естественно, рухнул рубль, когда, значит, мигранты столкнулись с тем, что их очень хотят видеть на призывных участках, и так далее, и так далее. Это чрезвычайные обстоятельства, и очень сложно поверить в то, что на самом деле действительно число мигрантов восстановилось и ушло, так сказать, в нормальную полосу. Отдельно, естественно, и замминистра внутренних дел, и исследователи РАНХИКС очень хотят знать, сколько нелегалов на этом рынке. Ну, здесь данные более или менее похожие, и вилка составляет от 500 000, по данным исследования РАНХИКС, до примерно 750 тысяч, по данным замминистра МВД. При этом летом МВД оперировал немножко цифры пониже, в 650 тысяч. Ну, в итоге все равно мы получаем, что примерно, значит, 1/7 часть находится в России нелегально.
А ты понимаешь, например, в этом количестве выдворенных, можно ли посмотреть, это нелегалы или там берут всех скопом? В общем, как происходят эти рейды, что в том числе рассказывают сами мигранты, как они происходят? То есть это вот это выдворенные нелегалы или там не разбирались, кого вот забрали, тех, собственно, и выслали?
Я вот буду опять очень скучно и нудно утверждать, что у нас нет четких данных на этот счет. Например, единственный человек, который говорит как-то более-менее определенно, это правозащитница Валентина Чупик. Не все любят правозащитницу Чупик. Ее данные, ну, по сути дела, непроверяемы. У нее есть горячая линия для мигрантов, куда она принимает сообщения о тех, кто в беде. Будь это люди, которых сейчас поймали на улице, будь это те, кто пытается въехать в Россию, значит, и им не дают въехать в аэропорту. Мы заметили, что где-то ко второй половине апреля, когда вот эта статистика выдворений, скажем, в Москве начала сходить более-менее к норме, резко выросло число недопусков. И все эти рейсы, значит, по 200, по 300 человек, которые прилетали из Таджикистана, из Узбекистана, они вот практически полностью тормозились. Сотни людей сидели в аэропортах, будучи не в состоянии выйти. И потом на третий-четвертый день их разворачивали обратно. Этот процесс был, в общем, документирован, ну, не по цифрам, но по, так сказать, по картинке, скажем, на душанбинской стороне, где масса народу приходила и совершенно с огорчением заявляла о том, что их не выпустили. Чупик утверждает о том, что единицы людей в эти дни, в эти недели, скорее, значит, несколько недель до, наверное, конца мая, где-то до третьей недели мая, единицы людей, которые прилетали из центральноазиатских столиц, на самом деле смогли выйти в Россию. Остальных всех развернули и выдворили. И вот тут тоже надо сказать, эти люди не выдворяемые, потому что это выдворение, это судебная процедура. Это решение, это две или три статьи, которые предусматривают выдворение. Вот. Есть еще депортация. Депортация – это административная процедура, но опять-таки вроде бы она должна осуществляться с российской стороны. Каким образом обозначается, скажем, недопуск, до конца, честно говоря, мне непонятно. Но очевидно, что этот процесс был очень-очень интенсивен. Как мы знаем, потребовались переговоры между президентом Таджикистана Муали Рахмоном и Владимиром Путиным в начале мая. Потом в Душанбе полетел министр внутренних дел Колокольцев. Как-то все это стали устаканивать. И устаканили к тому, что, в общем, летом, по данным той же горячей линии правозащитницы Чубик, ситуация, в общем, нормализовалась. Она отмечает, что есть такие, значит, регулярные операции «Нелегальный мигрант», по-моему, называется. Они в начале каждого квартала, и тогда предсказуемый тоже есть скачок. Ну, отвечая на вопрос о том, кого высылали, и были ли там соблюдены законные процедуры, я сильно сомневаюсь. В Петербурге творилось какое-то одище вот в апреле, в начале апреля. Там сгоняли мигрантов просто во дворы судов, и они не заходили в отделение суда. Полицейские собирали паспорта и чехом выносили решение о выдворении и везли либо в центр содержания иностранных граждан, либо прямиком в аэропорт. Очень трудно представить, что в таком потоке какая-то законность серьезно соблюдалась.
Ты поговорил с самими, собственно, мигрантами. Там, я так понимаю, что кого-то уже, собственно, выдворили. Можешь ли рассказать, собственно, что они сами изнутри рассказывают, как все это происходило? И, например, были в тех историях, в которых ты разбирался, конкретно человеческих, были ли там основания, чтобы их выдворять?
Да, ну, собственно, мы на всей этой статистике сидели все лето, и, как всегда, очень в журналистской работе очень хочется увидеть какого-то живого человека, который это натурально касается. И поскольку мы теперь не работаем внутри России, найти это на расстоянии тяжеловато. Я нашел двух. Один узбек, второй таджик. Один уже был выдворен на момент нашего разговора, он назывался полным именем, второму имя пришлось заменить, потому что он до сих пор в России, но, судя по всему, так или иначе будет выдворен. Одного в итоге схватили на улице за очень формальное, очень мелкое правонарушение. У него он подрабатывал курьером, обновляя очередной патент. У него был патент уже в работе, он должен был через 2 дня его получать. Но, тем не менее, вот он решил подкопить денег на то, чтобы эти 7500, московская ставка патента, заплатить. И в этот момент его в очередной раз, а надо сказать, что за это лето, по его рассказу, его задерживали десятки раз, в очередной раз остановили, довольно лобово развели на разговор о том, скажем, работает он или нет. Ну и в итоге быстренько взяли и повезли в печально известный спецприемник Сахарова. Второй узнал о том, что у него какие-то проблемы с законом при рутинной и, опять-таки, незаконной проверке полиции, которая, как всегда, подходит для выяснения законности и везет в отделение. Там ему сказали, что у него, оказывается... Нет, там у него отобрали паспорт, он неделю ждал его назад, а поскольку это какой-то очень необычный 21-летний таджик, который очень верит в то, что у него есть права, верит в то, что его можно защитить, эти права, когда он, наконец, свой паспорт у них умудрился получить назад, пошел к адвокату, она составила запрос в МВД. Из МВД пришла бумага, что, оказывается, у него нет регистрации. Это неправда, регистрация у него была на момент. В общем, бедолага попал в просак, и история закончилась тем, что он узнал о том, что в отношении него было принято решение о запрете нахождения в России. Мы вернемся к этому предмету запрета нахождения в России, когда поговорим про новации законов. Но, в общем, в сухом остатке этот один молодой, очень обозленный таджик, который, тем не менее, не теряет надежды каким-то образом посудиться с российскими властями, если еще не в России, то уже вернувшись домой в Таджикистан, сейчас находится, по сути дела, на положении нелегала, ему уже, в общем, все равно. Это вопрос о том, откуда берутся нелегалы. Возможно, они берутся вот из таких вот нестыковок, из таких вот странностей. Но в какой-то момент он либо сам уедет, либо будет пойман и тоже будет выдворен.
Ты уже сказал про законы. Я вот пока готовился к эфиру, я стал гуглить, и там буквально вылезает в новостях про очередные инициативы. То есть это такое ощущение, что, знаешь, как не просто благодатная почва, это какой-то чернозем для российских депутатов и вообще прочих, значит, охранителей. Но из тех новаций, которые уже приняты, да, и которые начали действовать, какие ты бы выделил как жесткие, да, которые реально как-то меняют ситуацию с мигрантами, там, скорее всего, в сторону ужесточения?
Ну, по сути дела, пока что принят такой вот клубок поправок, в законы. Он был, Думой, рассмотрен на летней сессии и подписан закон Путиным в августе, который устанавливает так называемый режим высылки. Это довольно загадочное мероприятие, которое, ну, по сути дела, государство признает, что у него туча народа находится как-то незаконно, и стремится создать реестр. Реестра пока еще нет, внимание. Но вот, как мы знаем, реестр создавать теперь любят. Вопрос только в том, насколько быстро они заработают. Этот реестр, в него вольются каким-то образом имена всех тех, кто уже считается нарушителем закона. Важность этого дела и тревожность для правозащитников в том, что составлять реестр будет МВД, параметры для включения в реестр будет определять МВД, и, внимание, значит, нарушителей предполагается выдворять и депортировать. Но выдворять и депортировать уже без суда. А вот всех этих заседаний, которые, в частности, позволяют нам хоть как-то оценивать обстановку в этой сфере, уже, возможно, не будет. Исполнять будет, опять-таки, тоже МВД. Ну, в общем, специалисты в области правозащиты говорят, что когда одно ведомство само месит тесто, само запаливает печку и само печет пироги, ничего хорошего, в отличие от хлебопекарной промышленности, тут не получается. Простор для нарушений, вероятно, будет очень большой. Среди других новаций – сокращение максимального срока безвизового пребывания в России. Значит, было все это время было 90 дней за полгода. Теперь будет 90 дней в течение всего календарного года. Это вряд ли касается напрямую трудовых мигрантов, которые, ну, в общем, по логике вещей заключают патент, и тогда у них по-другому немножко обстоят дела. Но все равно тоже направлено на ужесточение. Ну и вот надо смотреть на то, каким образом к началу следующего года появится этот реестр. Он будет, в общем, несколько похож на всю эту затею, значит, с повестками. МВД просто опубликует ваше имя в этом реестре. Вы никак не уведомляете. Ваша задача как-то проверять этот реестр. Если ваше имя там, не дай бог, появилось, значит, вы уже нежелательный. Вы точно знаете, что вам в России не рады. Ну как это заработает? Заработает ли вовремя, мы пока не понимаем.
То есть получается, что, судя по, если так следовать логике закона, полиция схватила и без вот, содержания там в длительного, как сейчас они долго ждут же, да, депортации в спецприемники, условно, сегодня схватили, завтра тебя выслали и привет. То есть получается, что, если я правильно понимаю, сейчас закон так это будет регламентировать.
Ну, так в теории это должно работать. Мы знаем, что механизмы на самом деле работают не всегда так. Насколько я понимаю, например, здесь должна быть довольно плотная смычка между данными погранслужбы ФСБ о въезде. И мы знаем, что эти два ведомства отнюдь не всегда любят так вот абсолютно безбарьерно делиться друг с другом данными. Так, теоретически получается, что уже сейчас МВД должно иметь представление о том, кто находится законно, кто находится незаконно. История с таджиком, про которую я рассказал, показывает нам, что там очень много неразберихи. У него была регистрация, каким-то образом вдруг она улетучилась. Мы не знаем, как это будет работать, но какой-то вот эмпирический опыт подсказывает, что будет гораздо легче реагировать на любые кризисы совершенно банальными популистскими мерами и облавами, когда это будет нужно усилить и, как там у нас, усилить и чего-то еще такое в правоохранительном
сленге есть такое. Усилить, ужесточить и бдить.
Ну, в общем, главное бдить, да.
Главное бдить. Я вначале немножко в подводке сказал про дуализм, то, что с одной стороны, да, российские власти все больше борются с мигрантами, с другой стороны, экономики вроде они нужны, об этом поговорим, но сначала, если я правильно понимаю, я вообще это пропустил, что в некоторых регионах и видимо, местные власти имеют на это полномочия, вводятся отдельные ограничения, ну, прям запреты, указываются сферы, где мигранты не могут работать в конкретном регионе. Можешь ли подробнее рассказать, что это за сферы, что за регионы, и насколько это реально, вот такие полномочия у них есть?
Да, пока депутаты фонтанировали разные бредовости идеями, регионы, собственно, у них есть полномочия на такое, они ограничивали занятость мигрантов в тех или иных сферах. Собственно, твои бывшие коллеги из проекта проанализировали региональную статистику. Надо сказать, что это процесс напрямую с Кроксом не связанный. Первые ограничения стали вводиться еще лет 5-7 назад, а то и больше. Но явно этот процесс ускорился, стал шире, и стали вводиться, ну, например, ограничения на работу мигрантов в сфере такси. Одна из самых популярных сфер занятости – это извоз. Очень много областей – Саратовская, Курская, Новосибирская. Сейчас навскидку не помню, Московская область заявляла об этом совсем недавно. По-моему, нет, они как раз такси пока не трогали. Сфера продажи табака и алкоголя – тоже очень популярное ограничение. Нельзя работать там. Мы не видели ограничений, по-моему, на общую работу в рознице. Хотя я помню же, вот эта же предыдущая волна ужесточений, которая была где-то в середине десятых годов, где тоже там мигрантам вовсю-вовсю запрещали работать в торговле. По-моему, это было связано тогда с погромами на Бирюлевском рынке, помнишь? И,
да.
И тоже, ну, все это так, несколько месяцев как-то все пребывало. Потом мы видели тех же людей за теми же прилавками, которые говорили, у нас все нормально. Но пока что, да, многие регионы ограничивают работу в тех или иных сферах. Московская область выкатила вообще здоровый список. Там практически вся социальная сфера, образование, да, ну, уже упомянутая торговля табаком и алкоголем. И да, этих ограничений становится все больше и больше. Понимаем, что экономисты в это же самое время говорят нам о том, что российский рынок труда становится во все более и более напряженную позу, потому что рабочих не хватает.
Ну, здесь как раз вот вопрос, да, сколько там, что говорит бизнес-экономисты, сколько нужно мигрантов, да, и вопрос вдогонку, вот как, на твой взгляд, эти две прямые, они, получается, должны пересекаться, но они не могут пересечься, да, это какая-то геометрия не евклидовая, я имею в виду, что с одной стороны ужесточение, с другой стороны экономике нужны, и, соответственно, как ты увидишь это пересечение, просто, не знаю, перестанут бороться с мигрантами, это просто показуха, и ты сам вспомнишь, что это первая такая волна, или мы видим что-то другое?
Это два разных ведомства, говоря укороченно. Есть экономический сектор, экономический блок, есть правоохранительный блок, и сейчас правоохранительный блок явно на коне. И популисты в политике, и депутаты, которым важно засветиться и показать, что они сделают вот наготове сейчас со своими ограничениями, тоже, естественно, на коне. Никто, на самом деле, фундаментальная тенденция совершенно очевидна. Год назад специалисты Российской академии наук тоже оценили дефицит на рынке труда. Уже тогда он был почти под 5 миллионов работников. И совершенно по всем показателям, не упустите тоже статью о том, как не хватает работников, собственно, в ВПК, на оборонных заводах, тоже на сайте русской службы BBC на этой неделе. Даже в этой сфере, которая безумно важна российским властям сейчас, тоже не хватает работников. То есть в этом году дефицит тоже усиливался. Но да, политически корректнее, политически целесообразнее выступать с ограничениями. Сфера сельского хозяйства – самый очевидный предмет. Краснодарский край, Ростовская область – это все регионы, которые годами были завязаны на приглашенный урожай, на сборе урожая, на посевных. Им не хватает работников. Получается, масса сейчас существует сигналов от бизнесменов. Уже упомянутый извоз, да, уже все процитировали представителя Яндекс.Такси, одной но крупнейшей компании в сфере перевозок, которая сказала, что у них под конец года будет дефицит в 130 тысяч водителей. Совершенно понятно, чем это будет грозить потребителям. Это будет грозить, естественно, вырастающим чеком, потому что оставшиеся водители будут заламывать за свой труд дороже. Не хватает курьеров, например. Да, и вот тут представительница в сфере ЖКХ в Москве сетовала, что дворники, значит, центральноазиатские, пошли работать курьерами, потому что это легче. Тут вот, конечно, я уже совсем просто хохотал, потому что на это, ну, чем могли откликнуться депутаты Сергей Миронов и Ян Лантратова? Они решили запретить, ну, выступить с инициативой, запретить мигрантам работать курьерами. Зарплата превышает 100-120 тысяч рублей. Я так из текста законопроекта даже не понял. Это абсолютная рамка, ее же надо как-то корректировать на инфляцию. Или это просто некий бенчмарк. В общем, это показывает вот некий тупизм и совершенно вот абсолютный популизм в том, как надо быстро чего-нибудь запретить. А между тем, вот, значит, если у вас не будет свободного курьера на доставку из ресторана, ну, вы знаете, кому сказать спасибо.
Ну, как раз вопрос, да, давай еще раз. Получается, что есть популизм, а есть требования экономики. И ты сам вспомнил, что до этого популизм проигрывал. Ну, то есть как-то продолжили набирать мигрантов, потому что нужны экономике рабочие руки, демографические проблемы и прочее, прочее. Но вот сейчас, да, там еще же куча каких-то... Я вот открыл буквально новые какие-то законы, есть какие-то бредовые предложения. Вот твое мнение... Эта волна популистская, она становится перед требованиями экономики, или реально вот одна рука будет рубить другую, да, в итоге все это будет приводить к тому, как ты правильно сказал, да, там, к росту цен или вообще сокращению каких-то предложений на рынке, потому что просто нет работников. Ты что думаешь об этом?
Я думаю, что это не бинарная схема. Дело в том, что в российских реалиях, да, результирующей силой является то, что называется коррупцией. И когда по закону нельзя, а по логике и, так сказать, по понятиям надо, возникает коррупционный соблазн. И, скорее всего, в общем, и со мной согласны и правозащитника Чупик, и эксперты, с которыми я беседовал в подготовке к этой статье, скорее всего, все, в общем, закончится привычно по-российски. На пути во всех этих огромных заборах, которые будут воздвигнуты, во всех этих бетонных блоках, везде где-нибудь найдется какая-нибудь щель, вот, в которую каким-то образом струйки будут течь. А под этими струйками будет большое коррупционное сито. И услуги за то, чтобы куда-то проникнуть, на что-то закрыть глаза, все равно будут. И очень-очень маловероятно, что механизм запрета в том виде, в котором его сейчас законодатели придумывают, а вот на прошлой неделе Дума уже определила несколько ключевых законопроектов, в которых она намерена работать, это и ограничение рынка посреднических услуг при поиске работы мигрантам, и ограничение на брак с россиянами, чтобы закрыть лазейки вот в получении таких видов нажительства, и еще пара других мер. Скорее всего, как мы уже видели неоднократно, ведь процесс регулирования миграции в России – это же сказка про белого бычка, который идет кругами. Создали ФМС, распустили ФМС, ввели ограничения, сняли ограничения, ввели ограничения, выяснилось, что не работают. Когда мы слышим от довольно бессменного спикера Госдумы Володина о том, что, значит, нужно что-то упорядочить, ну, честно говоря, становится уже даже не смешно, а, не знаю, как-то досадно, да, так сказать, это механизмы, которые эти же депутаты, эти же чиновники выстраивали, каким-то образом они, оказывается, не работают. Подозреваю, что не работают именно потому, что законотворчество все это репрессивное и запретительное вступает в прямое противоречие с экономическими нуждами.
Ну да, но здесь, значит, ты ждешь, что в какой-то момент, знаешь, это напоминает велосипедиста, да, мем про велосипедиста, который палку вставляет себе в колесо, да, вот, и ты постоянно ждешь, что, ну, неужели сейчас вставят, да, но пока вот рука уже над колесом, ну, посмотрим, я согласен с тобой, надо подождать, но вопрос такой, да, а насколько эти самые мигранты являются источником, да, для вербовки на войну. Что ты знаешь об этом? Как часто они идут, им предлагают? Потому что они, получается, в зависимом находятся положении, да, от российских властей. Что здесь тебе рассказывают?
Ну, первые, собственно, первые сигналы о том, что мигрантов пытаются отправлять на войну, мы получили уже, по-моему, в апреле 2022 года, когда уже тогда были некоторые облавы, и были какие-то попытки засунуть людей туда либо в контракт, либо как-то еще. Значит, потом несколько угомонилось. Потом, по-моему, к концу 22-го или к середине, может быть, 23-го года начались все эти облавы в мечетях и на рынках. Там целью, как правило, становились новые граждане России из числа тех, кто получил гражданство. Вот. Им сразу предписывалось исполнять воинский долг и идти становиться на учет. Но да, вот, собственно, мой собеседник, узбек, который прошел через Центр временного содержания иностранных граждан Сахарова, рассказывает, как они в одной камере, там на 20 человек, сидели 60, явился на второй или на третий день полицейский, сопровождение военного, и военный им обрисовал абсолютно радужные перспективы, все эти огромные московские первоначальные разовые выплаты, потом все эти зарплаты в 200 с лишним тысяч, обещание гражданства, обещание привести, позволение привести родных. И это огромные деньги. Узбек говорит, что я вот сколько работал в России, работал, по-моему, последний заезд чуть не 5 лет. Он говорит, для меня 3 миллиона – это как-то совершенно невозможно. Огромные деньги. Никто из этих 60 не согласился. Хотя потом в Сахарово он обнаружил людей, у которых были мобильники, в отличие от него. У него отобрали мобильник, и они рассказывали, что жилось им лучше. Это были те, кто согласился на эти условия. Понятно, что... Ну, не все мигранты знают законы своих стран, которые определяют наемничество как уголовное преступление. Надо сказать, что таджик, которому тоже в отделении полиции предложили пойти послужить, он даже знает номер статьи. 20, он все очень хорошо знает. Он отличник, победитель Олимпиад. Вот просто у него денег не было на то, чтобы поступить в институт, и поэтому он поехал в Россию. Ну, так вот, не все такие сознательные. Кто-то надеется пройти между строй, кто-то надеется, что ему повезет. Из каких-то прежних материалов у меня была история... работника из Узбекистана, который согласился на контракт, пошел, получил ранение, значит, попал он в больницу, в госпиталь, и там в госпитале его отказались, по-моему, принимать, потому что сказали, что у вас на самом деле бумаг никаких нет, контракт ваш не оформлен. Но это к вопросу о том, насколько тщательно российские ведомства относятся к соблюдению процедуры прав иностранных граждан. В том, что российское государство хотело бы видеть иностранцев в рядах воюющих в Украине, сомнений никаких нет. И тут вообще интересно, вот этот прогнозируемо увеличивающийся репрессивный после введения новых законов, будет ли он преследовать целью, например, послать людей на войну, как мы знаем, есть поправки, где это можно сделать на любой стадии, не только после приговора, но еще и до, собственно, возбуждения дела чуть ли не вот непосредственно на подходе к этому. Совершенно явно, что это огромный контингент, эти сотни тысяч людей. Российские власти хотели бы видеть их на войне, но по многим показателям все эти люди стремительно умнеют и понимают, что шансы вернуться с войны у них не такие высокие, и шансы на то, что их права будут соблюдены и гарантии будут выполнены, тоже не очень высокие.
Ну, что там-то точно. Ты знаешь, последний вопрос, пока я тебя слушал, я, потому что здесь на моем стриме мы говорим не только там, о тех материалах, которые делают авторы, но и о самих авторах. И я вот слушал тебя, я подумал, что вот, наверное, ты первый гость, ну, у тебя самый большой опыт в журналистике российской среди всех моих гостей. Вот. Приходили вообще довольно юные люди, потому что ты вот упомянул Ранхикс, да, и сказал, что вот, значит, сейчас не можешь напрямую обратиться. А можешь ли ты посмотреть ретроспективно, когда ты начинал заниматься российской журналистикой в России, даже, можно сказать, какой-то был год, насколько тогда все было доступно, легко, давалось, чиновники охотно говорили, ну и в итоге мы пришли вот в 2024 году к тому, что да, даже Ранхикс не хочет общаться. Можешь ли ты вспомнить, как это было раньше?
У меня плохая память, я уже не помню времен, когда все это давалось легко. Хотя я помню, как мы летали в Таджикистан снимать репортаж, собственно, об этих пустых кишлаках, все мужское население которых было в России. Они были не пустые, они состояли просто из женщин, бабушек и, может быть, стариков. Эта иллюстрация, ну, у меня есть из другой сферы, я потратил довольно много сил на освещение проблем психического здоровья. И как-то был у меня круглый стол с представителями знаменитого института имени Сербского. Год был, по-моему, 2000 или 2001. И что-то речь зашла о знаменитой казанской спецбольнице, в которой была Новодворская, по-моему, Буковский, многие другие из тех, кому применялись карательные психиатрические меры. И у меня был представитель вот института Сербского. Я говорю, слушайте, ну, если вы считаете, что карательной психиатрии сейчас нет, ну, как насчет просто позволить мне съездить в эту больницу? Я получил это разрешение через 2 дня. Через 3 дня я был в Казани и беседовал и с персоналом больницы, и с ее несчастными обитателями. Это вопрос о том, что тогда можно было делать. И да, все эти винтики закручивались. Уже много-много лет, как ты прекрасно знаешь, значит, по правилам мы должны составить какой-то запрос, чтобы дать ведомству право высказаться. И все это превратилось в абсолютно безнадежную бодягу. Мы прекрасно знаем, что никто не выскажется. Довольно много времени я провел, скажем, освещая проблемы в российских тюрьмах, и каждый раз это надо, значит, написать в ОФСИН, чтобы они что-то ответили. Я за все это время, по-моему, не получил ни одного ответа. Это совершенно очевидно, что система эта закрыта, становится все более глухой, что, в общем, объясняет косвенно, объясняет всю эту неразбериху с цифрами. Да? Если была какая-то, был какое-то взаимодействие между прессой и чиновниками, да, мы бы довольно быстро выяснили, какие же все-таки настоящие цифры. Мы бы довольно быстро поняли весь этот, по-моему, мифический прирост мигрантской преступности, о котором любит говорить Александр Бастрыкин. Тут, надо сказать, почитать замминистра МВД, который аккуратно, но спорить с ним, потому что МВД не заинтересовано выслушивать такие упреки. Да, отсутствие этой связи, отсутствие этого взаимодействия, кукливание этой бюрократической системы приводит к тому, что информация добывается теперь исключительно журналистскими расследованиями, в которых ты преуспел так хорошо.
Ну, все равно я всем советую, то есть Олег, да, сейчас не имеет того доступа, который раньше имел, но всем советую почитать материал про миграцию, там разные аспекты, и Олег очень въедливый человек, поэтому всем советую читать заметки Олега Болдырева на сайте русской службы BBC. Я рад, что ты опять стал их больше писать, стал подписывать, да, были причины, почему ты это не делал, так что надеюсь, что в это время ты еще придешь на стрим. Спасибо тебе большое за этот разговор.
Спасибо тебе.
Следующий у нас апдейт. Буквально 2 недели назад, я пока говорил с Олегом, быстренько перепроверил, говорил с Ромой Доброхотовым и Андреем Сошниковым, да, про расследование ФБК и инсайдера про Невзенгейт. И апдейт, история человека, который передал переписку вроде как одновременно и Russia Today, и ФБК, загадочно решала. Андрей Матус, его профайл, его историю описала Ира Панкратова из The Bell. Ира, привет.
Привет.
Прошу прощения за ожидание. Так, подожди, я тебя вижу, не вижу. Сейчас, секунду. А, во. Там был черный экран.
Привет.
Да, а потом ты появился. Спасибо.
Это, наверное, Матус сделал что-то через ФСБ.
Вот, кстати, да, там мы об этом отдельно поговорим, что Матус мог сделать, потому что ты, по сути, стала героем его интервью до выхода материала. Но сначала давай все-таки, я так вкратце сказал, кто это такой, да, давай напомним, кто такой Матус, тем, кто так уже подзабыл.
Это важный герой в истории с Невзлиным. Он передал информацию о намерении Невзлина заказать избиение Волкова и других оппозиционеров, передал его ФБК. ФБК это тоже подтверждают, они встречались в Черногории. Вот он, значит, располагал этой информацией. И да, вот это он. У него меняются версии, как это все происходило. То есть он мне рассказал какую-то еще одну. До этого была другая версия. В телеграм-канале ВЧК ГПУ я видела, уже там родилась третья версия. Но, в общем, в итоге я с ним пообщалась.
Кто не знает, мы с Ирой все время работали в журнале РБК, и когда появилась история как раз, да, про Матуса, я подумал, блин, надо покопать такой Матус, но знание немножко другим, но ведь у нас мышление после совместной работы с Ирой одинаковое, это сделала Ира. Вполне подробно. Расскажи, пожалуйста, его биографию вообще, кто он такой, откуда нарисовался, чем занимался?
Он родом из Анапы, у него довольно мутная биография, он особо нигде никогда не работал, официально он в принципе нигде не работал. Я нашла там одну компанию «Гурман», которая поставляла нерыбные мясные консервы как раз структурам ФСБ, и он там был директором. Как он мне сказал в разговоре, это была его компания, так-то она оформлена на его родственников, но вот он сказал, это я просто случайно. Вот, а так она поставляла вот каким-то образом консервы, по его словам, он работает на себя. Ну, конечно, такая биография часто указывает на то, что человек, может быть, например, скрывал каким-то образом свою работу, или это в публичных реестрах и в утечках никак не фигурировало. В общем, несколько раз он был судим, посидел в тюрьме, вышел оттуда. Последняя его судимость была за то, что он местную чиновницу обманул, пообещал ей, что, значит, за 37 миллионов рублей решит ее проблемы с законом, потому что там к ней применялись какие-то статьи. В общем, нашлись у нее эти деньги, она ему их передала, и он ничего не сделал. И она в полицию, чтобы вот его привлекли за машину, и его привлекли. И как он говорит, он эти деньги все вернул, отсидел, вышел по УДО и переехал через некоторое время в Турцию. Прожил там несколько лет и вернулся потом в Москву. И сейчас он в Москве. Как он говорит, по заданию Невзлина некому вернулся в Москву. Это тоже совершенно не факт, что так. Вообще, из его рассказа я факт-чекала все, что можно, и примерно враньем. Поэтому тут сложно ему доверять.
Но смотри, ты же проверял по реестрам, да, собственно? Вот бизнес, например. Насколько это был крупный бизнес, чтобы этот человек через какое-то время стал решал? Мы сейчас к этому перейдем, к решал, да? Но что это был за бизнес? Насколько он крупный вообще был?
Он не был крупным. Это по всем признакам была такая, наверное, форма картельного сговора, когда подаются компании на госзаказ, и чтобы был конкурс, компании родственников или там каких-то знакомых людей подаются, и одна заведомо выигрывает. То есть там было еще несколько юрлиц, одно было на его сестру, еще одно там еще на каких-то его родственников, и, в общем, они все вместе подавались на небольшие закупки, там на меньше, чем 1 000 000 рублей. И, в общем, вот он, например, подавался, выигрывала сестра. Ну, вот у них такие были несколько закупок. Но это закупки ФСБ, может быть, их было больше. Они, в принципе, секретятся в госзаказе давно. Правда, я не уверена, что они настолько давно секретятся, но в теории их могло быть больше.
Но это были локальные закупки в Анапе, да. Там, да, где-то на юге, да?
Да, там. Потом он переехал в Москву, и, в общем, То есть никаких следов других его работы нет.
Вот да, то есть, смотри, получается, что какой бизнес, ну пусть там как-то показательно ФСБ, да, коснулся, но каким образом он стал, и стал ли он, да, решал и со связями в ФСБ, который может что-то сделать, и что ты понимаешь, ну то есть чем он занимался конкретно, что такое в данном случае решало, потому что вот его там ВЧК ОГПУ называют, там, да, все называют решало, ну вот ты, и что тебе рассказывали, да, о том, что он делал, и опять же вопрос, благодаря чему, как человек, который каким-то бизнесом занимался, вдруг неожиданно стал решалой ФСБ. Может, я тоже хочу стать решалой ФСБ. Расскажи мне, как стать решалой ФСБ? Ну, понятно, надо сидеть еще по статье своей, будучи в розыске, но потом.
Я поговорила с людьми, которые, скажем так, были участниками судов, в которых вот он участвовал, и юридической стороны, они его более-менее знали. И по их описанию он в первую очередь мошенник. И только во вторую очередь он решала. То есть они это описывали так, что есть решалы, которые реально работали в ФСБ, там, в полиции, и у них там куча связей. И вот они, значит, за откаты это прямо разруливают. Дело, что он обещал людям, что я там договорюсь, но не факт абсолютно, что он мог договориться. То есть есть вещи, о которых можно договориться вообще-то и самому человеку, принести взятку, решить свою проблему. В общем, в этих случаях решало особо не нужен. Но люди это не совсем понимают, и он предлагал услуги. Брал деньги, шел их предлагал. Если у него брали, соответственно, получалось, что да, он разрулил. Не брали, то не разрулил. И деньги он при этом зачастую людям не возвращал. То есть я так понимаю, что вот эта чиновница подала на него иск, а еще было какое-то количество людей, которым было стыдно париться, что они за такое дали деньги, и они просто никуда не обращались. Он их вот такое решал. То есть у него какие-то были знакомые в этих структурах, в ФСБ, в полиции, за счет как раз вот этих госзаказов, может быть, за счет его отца, потому что я нашла его отца. Он в ВЧК ОГПУ написал, что я мучила его пожилого пенсионера отца. Но вообще-то его отец активно работает у Дерипаски топ-менеджером в его гостиничном бизнесе. И раньше когда-то он тоже участвовал в этих самых закупках. Вот, так что Может быть, он еще в чем-то помогал, но он это отрицает, Матус младший. Ну, в общем, вот какие-то поверхностные у него знакомства были, но это вряд ли такое вот прям решало, как мы это себе представляем.
Ну да, я-то, честно говоря, представлял, знаешь, такой человек, который там в Москве встречается в кафе где-то, знаешь, там на Петровке или на Патриарших прудах, значит, в закрытых комнатках, и там, значит, решает вопросы. А тут какой-то чувак из Анапы, который, ну, может, мелкие местные вещи решает. Тогда вопрос, вот как этот локальный решало, скажем так, да, оказался вообще связан... сначала с досье, и какая у него была роль в отношении с досье, и потом, как он возникает возле Невзлина. Что ты поняла об этом?
Вообще, я поняла, что он не был связан, например, с МБХ. То есть его версия, что он через досье познакомился с МБХ, и те познакомили его с Невзлиным. Но его версия заключается в том, что они к нему обратились как к источнику о вот этом деле, по которому он сидел. Но у МБХ нету публикации об этом деле, кроме там рерайтов новостей. И они говорят, что они его знать не знают. Досье говорит, что ну, он там имитировал, но с Невзлиным вроде как, я так понимаю, его не знакомили. И, в общем, моя версия, но это мы не описывали в тексте, это уже моя просто такая авторская версия, что основная профессия этого чувака — это придумывать какие-то фейковые истории и ну, их использовать, как-то сталкивать людей. Из того, что он рассказал, там, может быть, есть там 50% правды, а 50% еще надумано. Это его профессия. Я это на себе ощутила, потому что, когда я с ним поговорила, вышел пост в ЧКАУ ГПУ до того, как наш текст, и половина этого поста была правдой, что я с ним связалась, там часть вопросов я ему задавала, а другие вопросы он придумал, их вообще не задавал.
Мы, кажется, можем это интервью показать, кстати. Mm-hmm. Сейчас покажем. Там прямо в режиме онлайн упоминается Ирина Панкратова. В смысле, да, довольно забавно, да?
Да. Да, вот, например, там написано, что я его спросила, потратил ли он какие-то там полученные ВК деньги на покрытие налогов, что вообще, ну, у меня есть аудиозапись нашего разговора от и до, я даже близко вообще ни о чем-то, какие налоги, какие полученные от ФБК деньги, вообще даже близко об этом не заходила речь, это в наглую придумано просто с нуля, ниоткуда. Я так полагаю, что он, собственно, так и действует, то есть он берет какую-то часть правды, додумывает там что-то свое и пытается сталкивать людей или какие-то еще задачи решать. То есть то, что он как-то связан с ФСБ и в их интересах все это делал, я ну, уже как человек просто не на 100% доказательно, но мне кажется, что да, это так.
Так а возле Невзлина, как он оказал? Анапа, бизнес-турсы, Москва и вдруг Невзлин. Ну, не каждый же местный локально решал из Анапы, вдруг оказывается возле Невзлина. Как бы человек вообще с другой сферы. Что ты понимаешь? Понятно, что нужно делить его слова там на 10, но что ты понимаешь из всего того, что знаешь?
Ну вот, к сожалению, поскольку Невзин ничего не комментирует внятно, конкретно на этот счет, то есть он просто говорит, что все неправда, я пошел в суд. Поэтому как бы сложно тут оценить. Нету его версии, а у Матуса версия заключается в том, что это вот журналисты из досье, точнее его версия из МБХ, ну вот как бы из досье, через МБХ его вот познакомили с Невзлиным. Я могу допустить, что его можно принять за решалу, который может что-то там узнать, может быть, ну мы же понимаем, что информацию иногда покупают журналисты. Может быть, он может представлять себя как человек, который может информацию продать. Ну и не только журналисты, в принципе, информацию люди иногда у кого-то покупают. То есть какие-то такие интересы могли быть, но мне непонятно, как можно не распознать в нем сотрудника каких-то силовых структур, потому что ну, я использовала открытые данные, данные утечек, и, в общем, там каким-то людям писала. И это уже мне дало понимание, что это какой-то, ну, так скажем так, подментованный человек. Как можно у него там что заказывать и не понимать, с кем ты имеешь дело, мне непонятно. Но вот как бы основная версия, что он как-то через журналистов на Невзлина вышел. Я думаю, что если у него была задача от ФСБ какая-то, да, столкнуть их, то он, ну, наверное, сам какие-то применял усилия, чтобы выйти на Невзлина. Может, он через кого-то сам ему там что-то предложил, ну, то есть вот как-то так. Но тут, конечно, стопроцентно этого я не могу утверждать, я это просто пока не установила.
Он вроде только с ЧК ОГПУ общался, а как получилось, что он с тобой так детально, подробно поговорил и настолько, что даже тебя цитировал в одном из интервью ЧК ОГПУ?
Ну, это... Я нашла его отца. Никто почему-то не находил его или просто не обращал на это внимания, что это не просто, да, там какой-то пенсионер, это человек, который лет, по-моему, 15 работает супер-топ-менеджером у Дерипаски, в его гостиничном бизнесе, сначала в одном, сейчас в другом. Ну, это реально влиятельный человек. У него там есть общая фотография Ян, да, с РТ, которая, кстати, первая, и я опубликовала вообще всю эту информацию.
Подожди, у отца Матуса есть общая фотография с Маргаритой Симонян.
Да, и с ее мужем.
А в связи, они... в связи с чем? Он встретился в улице или что-то для нее, какие-то услуги оказывал, ты понимаешь? Не, может, встретил он, там он в Анапе на улице.
Не, я понимаю. Нет, он с ее, она курорт отдыхать, к которому он... Но он, кстати, не руководил самим курортом, он как бы руководил сервисом, который обслуживает этот курорт. И вот Симонян с мужем туда приехали, он их сам лично встречал, там водил, они посадили дерево там, на этом курорте, с его участием, помощью. Вот у них есть общее фото, значит, как они после этого дерева, он им вручил сертификат, у вас теперь есть тут именное дерево. Ну вот, это, в общем, действующий топ-менеджер, это не какой-то там несчастный пенсионер, до которого я докопалась. До него докопалась, да, попросила у него комментарии, именно потому что связь с сыном Симоньян, как бы она отслеживается. Там у отца тоже были компании, которые участвовали в этих же конкурсах на закупки давно-давно. Вот, и отец мне не ответил, но после этого мне через пару часов перезвонил Матус и сказал, что давайте я вам на ваши вопросы отвечу сам. Видимо, ему папа сказал, что почему из-за тебя до меня докапываются журналисты. Вот, и мы созвонились, и минут 30 говорили, я потом отправила ему комментарий, он их прочитал, согласовал, прислал мне селфи, потому что, ну, мне надо было проверить вообще точно, это он или нет. Вот, у нас оно опубликовано, это селфи в нашем тексте, спасибо ему, подогнал иллюстратор. Вот, в общем, вот поэтому мы поговорили, да.
Смотри, как раз, да, во-первых, тут, знаешь, уже, я думаю, сторонники конспирологии. Ага, отец Матуса знаком с Симонян. Все, как бы, значит, тайна этой истории понятна теперь, да, где все, где ее отгадка. Но вопрос к тебе. Вот он, значит, мутный, сочиняет и прочее, но он стал источником этой самой переписки. Что ты думаешь по поводу самой переписки? Да, понятно, что ты не видел ее, там, как и я, да, но в условиях, что такой мутный чувак, да, что тогда, как, что это, мог ли он там что-то с этой перепиской сделать вообще, вот, твое мнение?
Я думаю, что частично мог. Ну, то есть я просто сужу по своему с ним общению, он врет, вот, 50. То есть я думаю, что он мог взять 50% правды, добавить, но общая суть, к сожалению, скорее всего, все-таки такая, какая она есть. Ну и плюс я доверяю коллегам, которые факт-чекали это. То есть ФБК же объясняли, что они отдали журналистам на проверку. Это реально лучшие вообще журналисты-расследователи. Наравне с тобой, Андрей. Вот, в общем, я доверяю их проверке. Если они сказали, что это реально, все, что это, ну, подтверждается, значит, так вот я думаю.
Ну, кстати, знаешь, я здесь как раз добавлю, что вот ты, там же было в «Восстание в БК», собственно, часть с перепиской, да, и я здесь согласен как раз тоже там с Христом, Ромой, что такой массив сложно подделать, но было же как раз часть вещей, которые просто Матус рассказывал в Черногории, да, на встрече Волкова и Жданова. И да. Там, помнишь, была, например, как раз история, что якобы Невзлин дает взятку, давал взятку следователю Навального, да, и теперь вот то, что рассказываешь, мы можем допустить, что там Матус мог это просто вот так с ноги сочинить, на раз-два, и делить это нужно на 10, если нет никакого подтверждения.
Да, все, что он говорит, делить точно надо на 10, ну, то есть он же реально даже разные версии этим Блиновым рассказал, там у ФБК какая-то была сначала одна, мне он сказал вообще другую версию, что этот, значит, Блинов позвонил ему, сказал, что он уже работает на Невзлина, Матус тоже работал на Невзлина, но Невзлин отдельно делал заказы Матусу и Блинову, и почему-то Блинов решил именно Матусу отдать эти материалы, потому что, типа, Матус — это известный представитель Невзлина. Какая-то ахинея, но вот он мне такую версию высказал. То есть, а в ЧК ГПУ потом была еще третья какая-то версия, я даже уже не вникаю в этот бред, поток сознания, но очевидно, что как они реально познакомились, не рассказано, потому что у человека просто в наглую разные версии рождаются.
Ну да, кстати говоря, да, в этом смысле я вот говорил уже, что с его слов вообще ничего не нужно было давать с той встречи. Вопрос тебе. Это же не первый такой мутный человек в твоей карьере как журналиста, да? Но здесь ты о нем писала. Но как часто у тебя бывали мутные источники? Решала, например, да? И ты знала, что это решало связано со спецслужбами. И как ты что-то делала с информацией, которую они тебе давали? Вообще, спрашивали ты их про мотив, да, и, там, спрашивали в лоб, это что, выгодно там. В общем, короче, как ты строил отношения с подобными мутными типами, решалами, когда они к тебе приходили с каким-то родом, с каким-то компроматом, не хочешь ли, Ира, написать?
Спрашивала, да, с какой они целью решили что-то рассказать, но у меня не так много было именно силовиков, у меня были источники силовиков с букмекерства, и я там отчетливо понимала, в чем их интерес, потому что там шла борьба за очень большой рынок, и я понимала, за кем они. И, в общем, по сути, они мне что-то нарассказывали, я даже не уверена, что я это использовала в итоге, потому что у меня это, конечно, вызывает вопросы всегда. Ну и у нас, вот в нашей редакционной политике все-таки использование источников силовиков, оно, ну, очень такое... как бы ты ходишь по грани, это нужно профакт-чекать, если там прямо точно подтверждается, это что-то важное, и ты реально можешь быть уверен, что это фактически можно подтвердить, ну то да, если это важно, можно это использовать. Но просто там какие-то слова, как источник, если мы даже в каких-то других ситуациях, на других анонимных источниках можем сослаться, то на силовиков, если это не подтверждается, то мы ссылаться не будем там, чтобы они не рассказали.
Почему?
Потому что это силовики. Действительно, с чего бы вдруг? Ну, потому что это люди, которые работают на режим. Сложно себе представить, что они из каких-то альтруистических целей решили поговорить с журналистом. Понятно, что фактически как, типа, если к тебе приходит, не знаю, Песков и говорит, я солью вам что-то очень важное, солью вам про Россию важные новости. Конечно, ты будешь делить это на 100-500, тут то же самое, у них срез.
Ты знаешь, я сейчас вспомнил. В завершение расскажу, я только пока ты рассказывал, вдруг вспомнил, еще одна история из жизни. Помимо того, что мы с Ирой сидели в одной комнате в журнале РБК, мы еще работали в Питере в конкурирующих изданиях, даже на конкурирующие темы. Ну и, в общем, в смысле, на одинаковые темы, там, транспорт, ЖКХ. И в какой-то момент я вдруг понял, что у Иры тот же источник, что и у меня. Ты поняла, о ком речь? Это мутный.
О, да.
Он сам был подрядчиком, но он еще сам был как раз решавый. Он, в смысле, он как бы заводил компании на тендеры. Помнишь, да?
А что с ним сейчас, кстати, интересно?
Он мне периодически присылает какие-то ссылки на какие-то. Короче, я Ира взяла интервью, и я понял, да. Пишет в WhatsApp, на старый номер просто пишет. Вот, и я понял, что у Иры тот же источник. А это, кстати, был, такой близкий к Решали. Он все знал, был очень мутный. Вот, и мы с Ирой делили этот источник. Вот, такая история. Даже не знаю,
мне кажется, я не брала у него интервью, я просто ссылалась на него в какой-то инфе. Я чуть не помню, чтобы я у него
интервью. Ну да, но в комментарии был, потому что я его скрывал.
Да, да, да.
Вот, думал, не, это ценный человек. А Ира сказала, вот был такой забавный. Делили мы с Ирой Решалу. Подробности про Матоса можно посмотреть в материале The Bell. И, кстати, Ира в The Bell отвечает еще за рубрику онлайн-расследование, которое выходит каждую неделю, где рассказывает про разные инструменты для расследований. Ну, реально, часто рассказывает про такие, которые, я думаю, блин, Ира, только нам их и нужно юзать. Зачем рассказываешь? На самом деле, очень полезная вещь, поэтому смотри эту рубрику онлайн-расследование на The Bell, который ведет специальный корреспондент Ира Панкратова. Всем советую читать.
И Андрей там выступает периодически у меня, очень популярные колонки пишет.
В общем, раньше конкурировали, а теперь друг друга хвалят. Спасибо тебе.
Теперь, да. Спасибо тебе, пока.
Ну, в завершении две постоянные рубрики. Одна рубрика — материал, на который стоит обратить внимание, и это будет апдейт, потому что это профайл на холоде про Никиту Цицаги. Да, это журналист, который сотрудничал и с довольно провластными пабликами и писал анонимные репортажи с фронта для независимых медиа. Было, когда он был погиб, да, была дискуссия вокруг истории, стоило ли давать ему премию редколлегия. Я как член жюри премии тут в том числе комментировал эту историю. И профайл такой, да, вот классический, где показываются разные вещи, да, у человека, и он выглядит сложным. Всем советую, на сайте Холода вышел в конце прошлой недели. Ну и, соответственно, апдейт, да, вчера я написал в телеграм-канале короткий комментарий, ну, короткий пост, посвященный расследованию Максима Каца про бизнес-банк, Железняка и ФБК. Так что тем, кто как-то ждал развернутого комментария, всем советую там этот пост почитать. Прошли сутки, я, в принципе, совсем согласен. На мой взгляд, там куча документов выглядит довольно доказательно, да, что деньги из банка выводились, и это довольно схема, с одной стороны, стандартная, с другой стороны, она по многим другим банкам в итоге закончится уголовными делами. То есть это схема преступная по выводу денег. И, с другой стороны, видно, как владельцы банка после отъезда стали пытаться свою репутацию отмывать, и в итоге вот оказались среди руководителей там, американских юрлиц ФБК. И, на мой взгляд, о чем я написал, это было ошибкой, потому что там, надо понять еще, как используется, не используется, но в целом есть ощущение, что связь их с ФБК ими используется для отмывания той самой репутации. И вот есть история, как они пришли там в FT, чтобы рассказать о себе, как о борцах с Путиным, а FT в итоге рассказал, что там еще есть история с банком. В общем, есть большая политическая составляющая в расследовании Каца, через которую очень сложно мне продираться, вот, но нельзя здесь выплескивать ребенка вместе с этой мутной водой. А Сергей Добрынин за «Радио Свободу» в Твиттере хорошо написал, что в сухом остатке две самые важные вещи — это были ли выведены и украдены деньги, и оказывается ли сейчас со стороны кого-то из ФБК помощь людям из банков в обелении их репутации. Это две самые главные вещи, которые, безусловно, имеют общественный интерес. Остальное — это политическая вещь, да, довольно политическая в этом смысле расследование у Каца получилось. Меня зовут Андрей Захаров. Прокомментировать этот стрим, прочитать мой пост, посвященный расследованию Каца и вообще там, не знаю, другие какие-то посты, вы можете у меня в телеграм-канале Захаров, можете прокомментировать этот стрим. Также я вас призываю поставить лайк, если вам стрим понравился. Меня там критикуют в чате, когда я говорю, если не понравился, поставьте дизлайк, поэтому я сделаю вот так. Что я сказал, можете сами догадаться. Буду читать комментарии и посмотрю, догадались ли вы или нет. Всем пока.